Всем привет, с вами, как обычно, душепопечитель Корсаков Анатолий, сотрудник благотворительной организации «Путь жизни». Мы с вами поговорили о том, что неправильно реагировать на чужие ошибки как радостью, так и ожесточением. Также мы поговорили о том, что мало пользы в каких-либо запретах по поводу неправильного. Точнее, поправлюсь, на уровне благополучного строительства социума запреты неизбежны и несут благо. Но на уровне личностного роста запреты не развивают, а искажают развитие человека. Поэтому, если кто-то радуется чужой ошибке, то ему можно запретить демонстрировать свою радость ради того, чтобы ошибившийся не был унижен. Но если говорить о духовном росте того, кто смеется над чужими ошибками, то невозможно внешним запретом остановить его внутреннего ликования. Такие вещи на самом деле не поддаются запретам. Но их возможно изменить самому человеку, который является насмешником. Часть из вас может мне возразить, что, в принципе, порой человек начинает свои изменения как раз-таки с запрета. И для некоторых из вас запрет извне стал стартом для ваших правильных изменений. И, на мой взгляд, в принципе, невозможно спорить с жизненным опытом. Если это произошло, то в каком-то смысле это сработало, значит, здесь есть своеобразная такая правда. Однако, чаще всего запрет несет лишь мнимое освобождение от проблемы. Скажу так, из-за запрета, к примеру, насмешник может загнать в насмешку в себя так глубоко, что даже у него сложится впечатление, что он стал более уважительным. И да, наверняка в поведении он может стать более уважительным, но внутри начнет крепнуть скрытый сарказм. Иначе говоря, проблема стала загнанной более глубоко, что создало ложное впечатление свободы от проблемы. И эта проблема может долгое время оставаться внутри нас, там и куда мы ее загнали. Но стоит лишь сложиться благоприятным обстоятельствам, как проблема вырастет поведением еще более сложным и еще более разрушительным, чем первоначально. Так вот, к чему это я? Это я к тому, что от своих внутриличностных проблем бесполезно бежать через запреты, пряча проблему в темноту. На мой взгляд, новозаветная парадигма личностных изменений опирается на то, чтобы внести в душу свою как можно больше света, так чтобы проблемы были заметны для себя и очевидны. А уж после этого, когда мы признали проблему, исповедали ее и не пытаемся от нее убежать, нужно и можно действовать и дальше. К сожалению, порой приходится слышать, что некоторые учат о том, что нужно сделать в каком-то смысле только три шага. Признать проблему, призвать Иисуса, отдать ему проблему. И все. И тогда произойдет чудо. Я, честно говоря, не сторонник такого подхода. Я не против чудес, я даже за чудеса. Но меня смущает представление некоторых, что где чудо можно регулярно заказывать. Каждый раз признал проблему, призвал Иисуса – чудо. Признал проблему, призвал Иисуса – чудо. На мой взгляд, это все-таки... Но в этом есть что-то от гордости, от самомнения и от безответственности. Потому что призвать Бога в свою проблему зачастую означает, на мой взгляд, в общем-то, не облегчение, а усложнение своей проблемы. И я понимаю, что это, может быть, как-то странно звучит, но, на мой взгляд, это именно так. И об этом необходимо говорить, потому что Божий свет способен, когда приходит в нашу жизнь, он способен настолько глубоко проникать в нас и высвечивать в нас сокрытое, что это может ввергать нас прямо-таки в уныние. И когда мы призываем Бога в свою проблему, к примеру, с формулировкой «Господи, помоги мне с этим человеком, он постоянно злит меня», то Бог приходит, но вдруг высветится то, что это другой совсем здесь и ни при чем, не он злит меня, а я на него злюсь из-за его ошибок. Мне казалось, что он, ошибаясь, злит меня, а Бог мне вдруг говорит: нет, он тебя не злит, а вот ты глядишь на его ошибки и начинаешь злиться на него. То есть это твой выбор, это ты выбираешь злиться. Злюсь потому, что по разным причинам. Мы вообще можем злиться на других людей, потому что, допустим, они умнее нас. Или они непослушны нам. Или потому что они сильнее нас. Или потому что они неподконтрольны нам. Или потому что они совершенно независимы. Или потому что эти люди позволяют себе, в том числе в ошибках, то, что я себе такие и не могу себе позволить. Да? И нам становится неприятно. То есть, когда Бог приходит и высвечивает, что, оказывается, это такое свойство нашего характера, и что дело не в этом человеке, а в дело в нашем внутреннем устройстве, то это, конечно, неприятно. То есть не происходит зачастую ожидаемого чуда, что я вот призвал Бога, помолился, и пришло облегчение. Нет, я вот помолился, призвал Бога, и пришло еще больше тяжесть пришла. Все усложнилось, и я вдруг понял, что нужно над собой гораздо больше работать. Мало того, что этот человек, который злил меня, скажем так, который раздражал меня, он остается рядом со мной, так он еще и правее оказался меня, он еще оказался и духовнее меня, а я вроде как и не прав. Это крайне неприятно. Вот попробуйте спросить себя, как часто я хочу быть неправым? Я вообще люблю быть неправым. Хочу ли я того, чтобы Бог пришел и вместо утешения принес бы мне проблему? Не знаю, как вы, вот это не самое любимое, то, что у меня есть в моих отношениях с Богом. Из своего духовного опыта я пришел к выводу, что Бог приходит в мою жизнь не с тем, чтобы замазать мои проблемы, а с тем, чтобы помочь мне с ними разобраться и преобразовать их. Но первоначальное вот это вот разобраться и преобразовать их начинается с того, что Бог высвечивает глубину моей проблемы. И для меня, конечно, это всегда очень болезненно. До сегодняшнего дня я какое-то время начинаю даже сопротивляться и настаивать на своем. Потом в чем-то я начинаю уступать, конечно, и признавать свою проблему. Но, тем не менее, присутствие Бога в моей жизни зачастую как раз приводит к тому, что на первоначальном этапе моя проблема только начинает усложняться. И вот это вот очень такой важный момент, который лучше не проскакивать в своем духовном росте. Ну, до встречи, друзья.